Глава 18. Вьюга унялась только под утро, превратив нашу дружную компанию в большой рыхлый сугроб. Поспать удалось от силы часа два. Из-под снега я выбирался в чертовски плохом настроении и сразу организовал поисковую операцию, чтобы испортить его и остальным. Ведь известно, порча чужого настроения, как ничто другое, помогает поднять собственное. «Урне!» — подозвал я свою верную со вчерашнего дня помощницу. — Скажи своим, чтобы развели огонь и от него не отлучались. Со мной пойдешь.
— Куда это?
— осведомился ткач, раздирая смёрзшуюся бороду. — И ты тоже. Хочу выяснить, что за хрень послась тут ночью.
— А разве мы это не выяснили?
— развел он руками.
— Лесные жители? — Да-да! — быстро закивала Урне. — Это они, Менг!
— Стоп! — поднял я указательный палец. «Расставим точки над «и». Мне не 5 лет. Но и в 5 лет я не верил сказкам. Я 100 раз слышал, что восточнее Соликамска никто не живет. И вот этому я верю. Потому что в качестве жизни здесь херово. Раз так, я хочу получить вменяемое объяснение произошедшего».
«И каково оно, по-твоему?» — сплюнул ткач.
«Волки, например».
«Общающиеся свистом?»
«Да, такие вот необычные волки». «Ты что, мало необычного встречал в разной глуши?»
«Я тебя хотел о том же спросить».
«А ты, стало быть, веришь?»
«Верю. И в богов, ихних верю». Кивнул ткач на Урне. «И в золотую бабу. И особенно верю в то, что нам надо валить отсюда, пока еще можем».
«Все! Хватит этого, пожалуйста! Ты задрал уже! Ноешь, как девка! Ты девка, а?»
Схватил я ткача за яйца, приставив кинжал к горлу, отчего Алексей слегка опешил и поднял руки.
«Тогда иди к костерку, перетри там с подружками, как все херово, как мы все скоро сдохнем. Только мне больше мозги этим не трахай!»
Я отпихнул охеревшего ткача и зашагал в направлении, куда отчалила ночью плоскомордая дура.
«Красавчик! Урне! За мной!»
Вьюга почти замела следы, оставив лишь едва заметное углубление на ровной снежной целине. Мы прошли вдоль него около 100 метров, пока запорошенная борозда не прервалась, пересеченная другой, значительно более широкой и глубокой.
«Менкви большие», —
пояснила узкоглазая всезнайка, видя задумчивое выражение на моем лице.
«Заткнись!»
Я присел и осторожно смахнул мягкий еще снег с пересекающихся следов. Под невесомым белоснежным покровом обнаружились алые комки и шерсть. То ли с одежды потерпевшей, то ли со шкуры нападавшего. Больше ничего, ни тела, ни его частей. Следы от места убоя вели в лес.
«Волки так не делают!» — не унималась Урне. «Волки в клочья рвут!»
«Она права!»
— подоспел отошедший от потрясения ткач.
«Не зверь поработал, крови мало совсем. Одним ударом убили».
«А шерсть?»
— указал я на редкий ворс в снегу.
«Она чья? Сменков ваших? Красавчик, ну-ка нюхни!»
Тот нехотя подошел, склонился над бурыми волосами и отпрянул, трусливо съежившись.
«Вот как!»
Усмехнулся я, радуясь, пусть и косвенному, но подтверждению моей гипотезы о животном происхождении источника опасности.
«Что это значит?» — нахмурился ткач.
«Красавчик боится только одного существа на этой планете — медведя!»
«Чушь! Будто медведь, мы бы не капли крови нашли, а красную яму в снегу, да кишки по всей округе размотанные. И свист медведям не объяснишь».
«Насчет свиста я и ослышаться мог. Наверное, ветер в дупле каком-нибудь гулял. А мне почудилось. Да, я тоже могу ошибаться. Из чего ты взял, что медведь не сломал девахе шею и не уволок ее тушку в лес, чтобы употребить без спешки? Ты что, твою мать, специалист по медведям?»
«Смотрите!»
— вскрикнула Урне, протягивая для всеобщего обозрения лежащий на ладони шарообразный камень.
«Ха!» — взял его ткач. «Тут кровь. Похоже, именно этим камушком наш Мишка и прихлопнул бабёнку. Да, чудные дела твои, Господи!»
На камне действительно были следы крови. Да и сам камень сильно напоминал ядро, тщательно обработанное для использования в неведомом метательном орудии.
«Проща!»
— высказал я предположение, усомнившись в верности ранее озвученной мной гипотезы.
«Даже не знаю!»
— издевательски протянул ткач, осматривая находку.
«Может, статься, этот камень образовался в медвежьих почках и был на силу высан, что, в свою очередь, объясняет наличие крови на нем. Годится версия?»
«Да, забавная. Продолжай».
Ну, исходя из вышеизложенного, нам бы следовало привязать одну ездовую к дереву. А когда медведь вернется, чтобы снова поссать перед ней почечными камнями, как он это любит, пристрелим его, и никакого больше беспокойства.
— Молодец! Так и сделаем!
— Что?
— Только привязывать не будем. Слишком очевидно. К ночи устроим засидку на дереве и выпустим одну бабенку попастись рядышком. Тогда и узнаем, что тут за зверь.
— А куда остальных денем?
— Кого?
— Баб, их же четверо. Сами на дерево залезем. А их что, в снег зарыть?
— Да, незадача.
Глянул я на бледную, раскрывшую в беззвучном вопросе рот Урне.
— Придется вас всех к делу приобщать.
— Нет, — выдавила она наконец. — Нет-нет, пожалуйста.
Ну — Ну-ну, спокойно. Вы же будете под надежным прикрытием.
— Они убьют нас,
— кинулась Урне мне в ноги, заливаясь слезами.
— Всех убьют.
— Не обсуждается. Встань и утрись. Напугаешь своих товарок, шансов выжить у нас останется совсем мало. А так они весьма недурны. Шансы, разумеется. Все, сворачиваем лагерь. Пора выдвигаться навстречу новому дню. Чтоб его.
С помощью моего ножа и кожаных шнурков наши плоскорылые подруги довольно скоро соорудили волокуши из жердей и прутьев. Погрузили на них уцелевшие пожитки, после чего вся честная компания позавтракала и двинулась на восток. Несмотря на потерю большей части груза, наша скорость заметно понизилась. Волокуши не сани, да и тянуть их могут только двое, хотя и посменно. Перспектива лишиться ездовых и тащить всю эту трихомудию самостоятельно мне совершенно не нравилась. И я даже начал подумывать, а не заменить ли наших четырех живцов красавчиком. Но потом вспомнил, что баб в лесу один черт не спрячешь, и смирился. К тому же красавчика, если что, можно запрячь. Да и жалко его, на приманку-то. Как-никак давно с ним знакома, не чета Урне, хоть та и посимпатичней. Дневной переход завершился без эксцессов. Шли в основном по лесу, который теперь редко сменялся прогалинами. К вечеру наши северные красавицы умаялись так, что от утреннего беспокойства не осталось и следа. Вполне допускаю, что они приняли бы смерть как избавление. Но сохранить такой продуктивный настрой до ночи не удалось. Пока мы с ткачом сооружали засидку, наш, не соображающий от усталости гарем, успел отдохнуть и занять свои головы деструктивными мыслями о скорой, неминуемой и совсем уж нежелательной смерти. Это вылилось в нытье, слезы и робкие попытки бегства. Так что пришлось позволить красавчику слегка пожевать одну из смутьянок, другим в назидание. Когда засидка была наконец готова, а мы кое-как уселись, я дал команду Урне разводить огонь и жарить оставшуюся рыбу. Вскоре пустующий с утра желудок начал жалобно урчать, томимый идущим снизу аппетитным ароматом.
«Твою мать!» — проскрипел ткач спустя полчаса этой изощренной пытки. «Еще немного, и я их сожру. Какого хера мы вообще делаем? А если не придет никто, до утра будем сидеть?»
«Заткнись!»
«К тому же я ни черта не вижу. Куда стрелять-то? Наугад?»
«Блин, как с тобой тяжело! Совсем слепой, что ли?»
«Это все из-за сраного костра. Пусть потушат».
«Нельзя! Огонь должен привлечь их. Огонь и запах».
«Надо бы хоть одну самим съесть. А так все задарма пропадут».
«Ты пересмотрел отношение к каннибализму?»
«Я про рыбу, больной ублюдок».
«Ничего, скоро это у тебя пройдет».
«Что пройдет?»
«Наивная вера в собственную человечность. Сколько ты убил, ткач?»
«Я же говорил, не считаю».
«Не считаешь? Да всех и не упомнить, наверное».
«Зачем мне их помнить?»
«Незачем? То есть тебе похер, кого ты замочил? А ведь у многих, наверное, были семьи. Сколько детей ты оставил голодными сиротами? Сколько стариков, родителей вверг в безутешное горе? Скольких вдов наплодил? Неинтересно?»
«Нет».
«А знаешь почему?» «Да потому что ты, Алексей, черствая, аморальная скотина с рудиментарными представлениями о человечности вообще и о нормах поведения, в частности. Замочить человека для тебя — расплюнуть, а съесть его — табу. Но это же лицемерие, вот скажи. Ты, когда бабу трахаешь, извиняешься в процессе за то, что ненароком узрел ее наготу. Ах, простите, вы не одеты, чпок-чпок-чпок. Приношу свои извинения, мне не стоило входить без стука, чпок-чпок-чпок. Боже мой, как неловко!»
«Сравнил хер с пальцем».
«А чё не так-то? Может, ты считаешь, что, отужинав хорошо прожаренным куском человека, нанесешь ему больше вреда, чем уже нанес, убив?»
«Да не ему, дурья твоя башка. Не ему я вред нанесу, а себе».
«У тебя что, несварение от человечины?»
«Иди ты!» С тобой, блин, невозможно разговаривать.
Тихо!
Поднял я руку, давая своему слепому балаболу-напарнику знак умолкнуть. Вдалеке за деревьями мелькнула едва заметная тень.
«Они?» — подобрался ткач.
«Не знаю. Помолчи».
Я обратился вслух. За треском костра, шуршанием одежды наших подсадных уток и урчанием собственного желудка слышался слабый, но вполне различимый скрип снега под тяжелыми шагами метрах в 50. Чертов костер и впрямь слепил, ярко освещая все рядом и делая почти непроницаемой тьму чуть поодаль.
«Туши!»
— прошипел я, свесившись за ситки, и бросил вниз шишку. Та, попав урне точно по макушке, заставила обратить на меня внимание.
«Туши костер, говорю!»
Урне что-то пролепетало своим товаркам, и они все вместе принялись лихорадочно заваливать огонь снегом. Надеясь, что светомаскировка была применена не слишком рано, и таинственные недоброжелатели успели заметить наш милый пикничок, я поднял ВСС.
«Что там?»
— не унимался любознательный ткач.
«Куда стрелять?»
«Не мешай!»
— убрал я прицел от глаз. Сбитое с толку огнем зрение постепенно возвращалось к норме. В неясной темной массе поверх яркого пятна заснеженной поляны стали проявляться очертания отдельных деревьев, кустов.
«Чёрт!»
— невольно протянул я вслух.
«Что?»
— сполошился ткач, будто его позвали по имени.
«Там!»
— указал я в сторону скрывающегося за кустами нечто.
«Видишь его?»
«Ни хрена не вижу!»
Протер он окуляры, вытащенного из-за пазухи бинокля.
«Да блин, вон же! 40 метров всего!»
«Зараза!»
Опустил ткач свою бестолковую оптику.
«Стреляй!»
«Рано, пусть ближе подойдут!»
«Он не один?»
«Второй за деревьями!»
Собрался я указать местоположение другого противника, но решил на сей раз воздержаться от неблагодарного занятия.
«Здоровенные твари! 3 метра ростом, если не больше!»
«Тощие, с длинными руками!» И голова. Не разглядел, что у них такое с головой. Неужели
их 2?
Бабы, что ли?
Не понял ткач. Прячущийся за кустами, великан тем временем переместился правее и не спеша пошел к кострищу. Его подельник, напротив, двинулся влево, обходя насмерть перепуганных ездовых с противоположного фланга.
«Твою мать!» — выдохнул ткач. «Я его вижу, вижу, суку!»
Поднял он автомат.
«Жди!» —
уткнул я приклад в плечо и огляделся.
«Чёрт, а где красавчик? Куда делась эта скотина? Ведь должен был позади нашего дерева сидеть. А там только снег примятый, и следы в лес уходят. Ладно, еще побеседуем. После меня!»
— припал я глазом к резиновой накладке окуляра.
«Готов!»
— отозвался ткач. Угольник прицельной сетки подергался в районе того, что я отметил для себя как головы, и опустился к груди. Тут как-то понятнее. Палец нежно выбрал спуск, и ВСС, сухо щелкнув, отправил 16 граммов свинца в цель. Великан дрогнул, но, вопреки ожиданиям, не завалился навзничь. Обрякнувшись на четвереньки, с удивительной скоростью метнулся прочь. Почти одновременно с моим выстрелом застучал ока ткача, посылая вниз длинную очередь.
«Блин!»
Я перебросил винтовку за спину и, взяв дробовик, дал 4 незрячих выстрела пулевыми — по близлежащим кустам, после чего тут же напихал в магазин картечи. Внизу разразился диким визгом девичий квартет.
«Мой ушел!»
— заорал ткач, рыская стволом вокруг кровавых пятен на снегу.
«И мой!»
«Дьявол! Я в него пол магазина всадил!»
Высоченный силуэт снова замелькал среди деревьев, удаляясь, и я вскинул ружье. Но меня отвлек звук, стремительно нарастающий с противоположной стороны. Чертовски неприятный звук ломающихся веток и тяжелого свирепого дыхания огромной, несущейся во весь опор твари.
Так не бывает.
Громадный медведь с седоком на спине под оглушительный треск вылетел из чащи и в считанные секунды, миновав поляну, обрушил свой вес на облюбованное нами дерево.
«Бля!»
Ткач едва удержался от падения, но неосмотрительно снятый с шеи автомат этим похвастать не смог и исчез в сугробе.
«Стреляй по морде!»
Я направил ствол в разверзнувшуюся внизу, окутанную облаком пара пасть, и нажал спуск, но чудовищный удар, сотрясший дерево, увел сноп картечи в сторону. Пистолетная пальба ткача заметных результатов также не дала.
«Гранаты есть?»
«РГО!»
— крикнул Алексей, перезаряжая ПММ и отчаянно борясь с земным притяжением.
«Кидай!»
«Самих заденет!»
Очередной удар громадной лапы с треском расколол ствол дерева.
«Кидай, блин!»
Я на силу увернулся от просвистевшего возле головы камня, не в состоянии обнаружить метателя из-за постоянной тряски.
«Живее!»
Ткач наконец-то изловчился вытащить гранату из-под сумка и, выдернув чеку, отпустил алюминиевый желудь с гексогенотротиловой начинкой в полет. Но взрыва не произошло. Видимо, рыхлый снег слишком мягко затормозил падение гранаты, и ударная цепь взрывателя не сработала. Я уже начал беспокоиться, когда внизу раздался громкий хлопок, а медвежий рев захлебнулся хрипами. Звериная вонь ненадолго сменилась приятным ароматом выгоревшего ВВ. Медведь отшатнулся в сторону от только что терроризируемой березы и побрел прочь, орошая снег кровью из раскуроченного бока. Наездник остался лежать под деревом, судорожно сжимая культю, образовавшуюся на месте левой ступни. Секунду спустя припорошивший его снег взвился, поднятый пулями и картечью.
«Сдохни, сука!»
— в сердцах заорал ткач и тут же затих. Обмякшая тушка Алексея качнулась и повалилась на бок. «Дерьмо!» — метнулся я на выручку компаньону, но не успел. Ткач сорвался с засидки и, треснувшись по пути о ветку, составил компанию своему автомату в сугробе. Пожалуй, никогда еще не испытывал я столь смешанных чувств. С одной стороны, смотреть, как ткач мешком летит вниз, было чертовски приятно. Область мозга, отвечающая за примитивные низменные эмоции, воодушевленно генерировала наслаждение. Но прагматичная область портила картину жирными мазками тревоги и сожаления. Дерево не слишком удобное для боя позиции, когда ты обнаружен. На засидке особо не поманеврируешь. Так что, не дожидаясь, пока камень прилетит в мою голову, я поспешил спуститься. Получивший изрядную порцию свинца наездник, как ни странно, был все еще жив. И даже предпринимал слабые попытки достать меня причудливым, похожим на косу, оружием. Повысив на 2 заряда картечи содержание тяжелых металлов в организме недобитка, я двинулся в сторону, откуда, по моим предположениям, прилетел едва ли не нокаутировавший меня камень. Ткач в сугробе не шевелился, но выдыхаемые все еще облачка пара внушали надежду на благополучный исход падения. Метрах в 10 от нашего дерева, свесив голову в воронку, подтаявшего от натекшей крови снега, распласталась одна из баб. Подойдя ближе, я убедился, что это не урны. И с немалым для самого себя удивлением порадовался этому факту. От трупов чащу тянулась вереница кровавых капель. Резонно предположив, что бабе с разломанным надвое черепом ни к чему было возвращаться к костру, чтобы умереть, и эта кровь принадлежит ее убийце, я пошел по следу. Где спрятаться раненому 3-метровому гиганту в зимнем лесу? Такой вопрос встал передо мною, когда след неожиданно оборвался возле каменных валунов. Беглый осмотр места таинственного исчезновения показал, что один валун явно сдвигали. Попытка повторить сей трюк с моей стороны успехом не увенчалась. И я, несолоно хлебавший, отправился на поиски второго великана. С этим мне повезло больше. Изуродованную тушу лесного жителя удалось обнаружить по хрусту костей и треску разрываемой плоти. «И как оно? Ничего?» Красавчик вынул перемазанную в крови морду из своего позднего ужина и довольно оскалился. «Когда вернемся, я запру тебя в одной клетке с медведем и буду там держать, пока он не станет тебя бояться. За мной, ссыкло!»